Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы читаем Псалмы 68 и 69. 68-й Псалом – один из известнейших мессианских псалмов. Он принадлежит перу Давида и уникален, потому что относится к тем годам жизни Господа Иисуса Христа, в которые он еще не был известен. Уже в самом начале псалма мы слышим искреннюю жалобу мальчика, подростка, молодого человека. Читаю стих 2. «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей». Обратите внимание, как страдает Христос. Его физические страдания на кресте были ужасны, но некоторые из его земных мучений просто невыносимы. Я уверен, что большинство из нас не пережило бы таких мучений, через которые он прошел при жизни. Христос скорбит об этом состоянии, ибо оно томит безысходностью. Читаем 3 стих псалма. «Я погряз в глубоком болоте, и не на чем встать. Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня». Этот поток страданий начался, когда Господь родился в яслях, которые, вероятно, находились при постоялом дворе. Это было лучшее место для родов, потому что ночью там никого не было, кроме коров, волов и овец. Гораздо лучше, чем сам постоялый двор, полный народа. Там, в яслях, и началась полная мучений земная жизнь Христа. А теперь мы отправимся в Назарет, где Христос воспитывался. В стихе 4 мы узнаем о его жизни вот что. «Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога моего». За 30 лет жизни глаза Христа нередко были красны от слез. И в следующем, 5 стихе, объясняется почему. «Ненавидящих меня без вины больше, нежели волос на голове моей. Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились. Чего я не отнимал, то должен отдать». Этот стих цитирует апостол Иоанн в Евангелии, глава 15, стих 25. «Но да сбудется слово, написанное в законе их, «возненавидели меня напрасно». Господь цитирует этот стих и относит его к себе. Враги Господа ненавидели его без причины, и не было никакого оправдания их ненависти. Люди, как написано в послании к римлянам, глава 3, стих 24, получают оправдание даром, по благодати его, искуплением во Христе Иисусе. Получить оправдание даром – то же самое, что получить его без причины. В глазах Господа у меня нет никаких заслуг. Господь не может сказать: «Этот господин Маги, такой славный человек, дай-ка я оправдаю его даром». Вы можете быть уверены, он так не скажет. Он, скорее всего, скажет так: «Бедный заблудший грешник Маги, и он оправдал меня без причины». А в псалме нам говорится, что враги Иисуса без причины ненавидели его. Они ненавидели его без причины, чтобы я мог быть оправдан даром. Какая чудесная истина! Продолжаем читать. Псалом, стих 6. «Боже, ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от тебя». Вы спросите: разве можно применить такие слова к Господу? Но вы должны помнить, что Он пришел на землю как человек. Он был свят, безгрешен, чист, Он не был таким, как грешники. А в последние часы Своей жизни на кресте Он принял на Себя наши грехи. Он боролся с нежеланием делать это в Гефсиманском саду. Он молился: «Доминует меня чаша сия». Какая чаша? Чаша греха, чаша моей и вашей скверны. Грех, который был на него возложен, казался ему ужасным. Это для нас грех – нечто естественное. Христос же был свят, и его мучения были чудовищны. Послушайте теперь стихи 7 и 8. «Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи Боже сил! Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев! Ибо ради Тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое». Христос терпит все это по двум причинам. Во-первых, Его ненавидят, потому что Он свят. И точно так же сегодня грешники ненавидят праведников. А во-вторых, Он пришел на землю, чтобы занять кроткое, скромное положение. Вот 9 стих. «Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей». Из этого стиха я могу узнать то, что невозможно узнать ни с каких других источников. У Марии были и другие дети. Это подтверждается повествованием в Евангелиях. Вероятно, однажды ее сыновья, Иуда и Иосиф, сказали ей: «Мама, мы слышали, как на улице говорят, будто Иисус нам вовсе не брат. Люди говорят, будто никому не известно, кто был его отцом». Да, Христос стал чужим для детей своей матери. Как вы думаете, была ли счастливая семья, в которой он вырос? Нет, она была очень несчастной. Обратите внимание, здесь сказано «посторонним для сынов матери моей». Не отца, потому что Иосиф не был его отцом. Христос стал посторонним, потому что это были его братья и сестры лишь наполовину. То есть, по сути, в этом стихе 68-го псалма провозглашается непорочное зачатие Христа. А вот еще один стих, который наш Господь часто цитировал, это стих 10. «Ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня». Господь упоминал этот стих в связи с храмом. Он обнаружил, что в храме продают волов, овец и голубей для жертвоприношений. Там также расположились люди, которые обменивали деньги. Тогда Христос взял палку и выгнал торговцев и миновщиков из храма. Рассказ об этом мы находим в Евангелии от Иоанна, глава 2, стихи 16 и 17. «И сказал продающим голубей: „Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли“». При сем ученики его вспомнили, что написано: „Ревность по доме твоем снедает меня“». Эти люди были религиозны и копошились при храме, как муравьи, полагая, что прислуживают Богу. А на самом деле вреда от них было несравненно больше, чем от муравьев. Да, они усердно трудились, но были далеки от Бога. Прочтите 11 стих. «И плачу, постясь душою моею, и это ставят в поношение мне». Когда Христос постился или плакал, его братья смеялись над ним. Им казалось, что он устраивает представление. Послушайте стих 12. «И возлагаю на себя вмежду одежды вретище, и делаюсь для них притчею». Понимаете, что в данном случае означает слово «притча»? Люди распространяли слухи, что Христос – незаконнорожденный сын. Вы и сами знаете, какими прозвищами называли бы его сегодня. Теперь читаем стих 13. «А мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющие вино». Сидящие у ворот – это высшие городские власти, судьи. Как видите, известнейшие и достойнейшие жители Назарета были против Иисуса. Назарет был маленьким городком, и никто в нем не принимал Господа Иисуса Христа и не верил, что Он Сын Божий. Кроме того, в нашем псалме сказано: «И поют в песнях пьющие вино». Пьяницы в кабаках рассказывали грязные истории об Иисусе и Его матери. Вот какой была его жизнь в Назарете. Ничего хорошего. А знаете, почему он терпел все это? Он вырос в городе, жители которого считали его незаконным сыном, чтобы мы с вами могли считаться законными детьми Бога. «Никто на небесах не покажет пальцем на Вернона Магги и не скажет, что я не сын Божий. А знаете почему? потому что Сын Божий принял на Себя мои грехи на кресте. Он понес наказание за мои преступления. Друзья мои, вы не представляете себе, что терпел Христос 30 лет, чтобы вы могли считаться законными детьми Бога. Читаем далее 14 стих. «А я с молитвою моею к Тебе, Господи, во время благоугодное Боже, по великой благости Твоей услышь меня в истине спасения Твоего». Эти слова цитируются во втором послании к Коринфянам, глава 6, стих 2. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе». Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения. В Евангелиях сказано, что наш Господь молился, а здесь, в 68-м псалме, в стихах с 15 по 20, мы узнаем о содержании Его молитвы. «Извлеки меня из тины, чтобы не погрязнуть мне». «Да избавлюсь от ненавидящих меня и от глубоких вод, да не увлечет меня стремление вод, и да не поглотит меня пучина, да не затворит надо мною пропасть зева своего. Услышь меня, Господи, ибо благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих презри на меня. Не скрывай лица Твоего от раба Твоего, ибо я скорблю». «Скоро услышь меня, приблизься к душе моей, избавь ее. Ради врагов моих спаси меня. Ты знаешь поношение мое, стыд мой и посрамление мое. Враги мои все пред тобою». Мы видим здесь не только печаль Христа, но и уверенность в избавлении и победе. Ни пучины сатанинских соблазнов, ни пропасть преисподней не смогли его остановить. Он успешно преодолел их. Следующие два стиха, 21 и 22, относятся к мучениям нашего Господа на кресте. «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его. Утешителей, но не нахожу. И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». И далее, в 23 стихе, начинается его молитва проклятия. «Да будет трапеза их сетью им, и мирное пиршество их западнёю». Эти слова цитируются апостолом Павлом в послании к римлянам, глава 11, стих 9 и 10. И Давид говорит: «Да будет трапеза их сетью, тенетами и петлёю в возмездие им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть». И хребет их да будет согбен навсегда. Есть люди, которые считают, будто христианам не подобает произносить молитвы проклятия. Но в Новом Завете цитируется такая молитва по отношению к тем, кто отверг Христа, а потому я не вижу в ней ничего нехристианского. Я думаю, люди не понимают значения молитв проклятий. Если бы мы рассматривали их в правильном контексте, мы бы поняли, что это мольба о справедливом суде над грешниками. Стих 26, который я сейчас прочту, цитируется апостолом Петром, когда он говорит об Иуде Искариоте. Мы находим его в первой главе книги Деяний, стих 20. В псалмах же он звучит таким образом: «Жилище их да будет пусто, и в шатрах их да не будет живущих». А вот следующие стихи с 27 по 29. «Ибо кого ты поразил, они еще преследуют, и страдания уязвленных тобой умножают. Приложи беззаконие к беззаконию их, и да не войдут они в правду твою, да изгладятся они из книги живых, и с праведниками да не напишутся». Здесь сказано «да изгладятся они из книги живых». Это утверждение вызывает много споров, связанных с другой фразой, которую мы находим в книге Откровения, глава 3, стих 5. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Однако здесь в Откровении, очевидно, имеется в виду книга Творения. В ней записаны все рожденные на земле, как говорится в Псалме 138, стих 16. «Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». А кроме книги творения существует еще книга жизни, где записаны все спасенные. И есть еще книга дел. Возможно, изглаживание связано с делами людей, которые уже спасены. В стихах из Псалма, который мы только что прочитали, не подразумевается, что имя спасенного может быть вычеркнуто из книги жизни. Возможны и другие способы толкования данного места. Например, когда человек рождается, его заносят в Божью книгу живущих. Я считаю, это значит, что вы кандидат на спасение. Когда вы вычеркнуты из книги, вы утратили свой шанс и больше не можете быть спасены. Книга живых в 68-м псалме – это, очевидно, книга творения. А слова «с праведниками да не напишутся» означают, что эти люди не будут записаны в книге спасенных. В завершающей части Псалма 68-го мы находим великолепное восхваление. Послушайте стих 31. «Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить его в словословии». Когда Господь впервые пришел на землю, Он был унижен. А когда Он вернется во второй раз, Он возвысится. На земле останутся только спасенные, и на небесах тоже будут только спасенные. Друзья мои, в мире сейчас есть два типа людей. Есть погибшие и спасенные, искупленные грешники и неискупленные грешники. И я полагаю, вам нетрудно установить, к какой из этих двух групп относитесь сейчас вы. И здесь же мы находим указание на то, как Господь планирует решить проблему нищеты. Читаем стих 34. «Ибо Господь внемлет нищим и не пренебрегает узников своих». То есть наступит время, когда Бог установит справедливость на всей земле, а до Его возвращения установить ее невозможно. В заключение нашего разговора о 68-м псалме послушайте еще 35-й стих. «Да восхвалят его небеса и земля, моря и все движущееся в них». Какой же хвалебный хор прозвучит, когда все живое восславит нашего Господа и Творца. А теперь мы обратимся к следующему, 69-му псалму. Это маленький, славный псалом Давида. Его содержание — мольба о срочном избавлении, и у него есть одна уникальная особенность. Его текст просто повторяет последние 5 стихов 39-го псалма. Один критик даже сказал, что этот фрагмент попал в псалтырь случайно. Я согласен, что это фрагмент, но совершенно не согласен со словом «случайно». В подзаголовке 69-го псалма написано «воспоминание». Почему же Богу нужны такие повторения? Да потому, что память у нас слабая, и Бог знает об этом. Могу себе представить, как рассуждал Бог. К тому времени, когда Вернон Макги дойдет до этого места псалтыри, он уже позабудет содержание 39-го псалма. Так что дай-ка я повторю его здесь. А из 39-го псалма есть что вспомнить. Возьмем, например, второй стих этого псалма. «Поспеши, Боже, избавить меня! Поспеши, Господи, на помощь мне!» Это отчаянная мольба о помощи, и мне она очень нравится. Что и говорить, человеку необходимо обращаться к Богу в минуты, когда ему грозит опасность. Да вот только человек не всегда вспоминает, на что прежде ему следует уповать. В результате Бог напоминает ему, как маленькому ребенку. «Делай так, не забывай, что у тебя есть Небесный Отец, и ты можешь на Него положиться в трудное время». О чем же должен взывать страждущий человек, обращаясь к своему Господу? В 69-м псалме сказано и об этом. Я читаю вам стихи 3 и 5. «Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла, да возрадуются и возвеселятся о тебе все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно: велик Бог». И, наконец, в 6 стихе мы находим вот такие слова. «Я же беден и нищ, Боже, поспеши ко мне, Ты помощь моя и избавитель мой, Господи, не замедли». Могу честно признаться, что я тоже отношусь к бедным и нищим, и Бог хочет, чтобы я не забывал о своем небесном помощнике и милостивом избавителе. Друзья мои, Бог помогает бедным и нуждающимся. Он и по сей день остается нашим помощником. И на этом наша сегодняшняя беседа по книге псалмов завершается. В следующий раз мы обратимся к псалмам с 70 по 72. Тема 70-го псалма — «Старость». Псалом 71 представляет собой пророческую песнь, которую Давид написал для своего сына Соломона. Этим псалмом завершается раздел псалтыри, которому соответствует книга «Исход». А в 72-м псалме поднимается тема, которая заботит всех нас — процветание и благополучие. И я призываю вас всех, друзья мои, не забывайте, что у вас есть Небесный Отец, и вы можете на Него положиться в трудное время. Этими ободряющими словами я завершаю нашу сегодняшнюю лекцию и прощаюсь с вами, жду вас на наших следующих беседах. Всего вам доброго, до новых встреч!